Можно, пожалуй, считать увлечение этой явной односторонностью тоже своего рода бронировкой против всяких вторжений современной действительности в область художественного творчества и замаскированной защитой чистого искусства. Но руководитель этой школы, профессор Переверзев, успевший собрать около себя целую группу учеников, соединил эту защиту автономности искусства с упрощенной марксистской мотивировкой. По принципу «бытие определяет сознание» он признал возможным непосредственно из формы произведения, определяющей его содержание, делать выводы о том, какой социальной группе принадлежит художник и чьи экономические интересы он представляет. Здесь обходилась таким образом вся та область социальных, политических, философских и так далее идеологий, которая по Плеханову отделяет экономическую базу от идеологической настройки, устранялась вместе с тем идейная сторона произведения, и на слабое место теории Переверзева обрушилась, как увидим, яростная атака коммунистов, разоблачивших в профессоре бывшего меньшевика. Страница 373. Как бы то ни было, футуристы не удовлетворились хитросплетенными учениями формалистской школы и оставили по себе специальное и суженное применение того же формального метода в так называемом «лефе» — «левый фронт». Здесь они особенно заострили известное нам учение о замене литературы творчеством вещей, нужных непосредственно конструктивизм. Искусство есть мастерство, с которым художник должен прямо идти к производству на фабрику, связывая таким образом квази-по-марксистски искусство с технически-экономической базой. Собственно, для литературы остается при этом газета, сообщение фактов, вымысел в литературе лефовцы принципиально отвергают. Учиться у классиков значит явно писать реакционные вещи. Всякий психологизм и романтика должны быть устранены. Конечно, во всех этих грехах повинны писатели-попутчики. Примечание третье. Журнал «Лефовцев», где развивались эти идеи, «Лев», выходил в 1923-25 годах и был возобновлен в 1927 году под названием «Новый Лев». О некоторых новейших уступках формалистов Шкловский, Тынянов, Эхенбаум и о полезной стороне их деятельности мы здесь говорить не можем. Конец третьего примечания. Другой конкурент в борьбе за власть, пролеткульт, тоже завял при НЭПе. Число студий и студийцев в 1922 году падало с головокружительной быстротой. Но, умирая, и пролеткульт оставил по себе наследника, и даже весьма дрочливого. В этой роли оказалась группа, выступившая в 1923 году со своим журналом, самое название которого было равносильно сторожевому окрику на посту. Молодежь этого кружка пришла из комсомольцев, это были уже, по выражению Троцкого, свои октябрьские до последнего фибра. Безыменский, Доронин, Малахов — поэты, талантливый прозаик Лебединский, талантливый критик Лилевич — такова основная группа напостовцев. Их особая психология и политическая физиономия хорошо изображена критиком Воронским. «С октябрем и после, — пишет он, — в период гражданской войны в нашу партию влилась огромная масса партийного молодняка. Социальный состав его самый разнообразный. Тут были и молодые рабочие, но больше преобладали выходцы из мелкого городского мещанства, крестьянства, из наиболее демократических слоев интеллигенции, конторский труд и так далее. Они прошли жестокую школу гражданской войны, многому научились в рядах коммунистической партии, но прочной связи с рабочим бытом они не имеют. Старой школы подполья у них нет, учиться по-настоящему марксизму раньше было некогда, воевали. Это начинают делать только теперь. Поколение это таскало винтовку на плечах, поставляло политруков, полковых командиров, дралось под Питером, под Орлом, Ростовом, вело бивуачную кочевую жизнь». Страница 374. Теперь вместо винтовки тяжелой держит бумагу, перо. Оно крепкое, выносливое, задорное, ржущее, самонадеянное, с твердой верой в себя. Оно привыкло брать все приступом. Даешь, даешь Европу, даешь школу, даешь науку, даешь искусство. В этом много чисто юношеского задора, нежелание трезво подсчитать свои силы, найти меру. Грубовато наступают на ногу, плюют, говорят самонадеянный вздор. И вот это поколение, вернувшись с войны домой, заметило, что в литературе не все благополучно. Оно и решило расправиться с нарушителями коммунистического порядка по-своему. Какова судьба третьего претендента на власть пролетарских писателей Кузницы при появлении на сцену нового пролетарского отряда? Отвлеченный космический энтузиазм Кузницы был этому молодняку не по душе. Безыменский писал поэтому Кузнице в 1923 году. Хорошо планеты перекидывать, как комья, электропоэмами космос воспеть, а вот сумейте в каком-нибудь предгублескоме зарю грядущего разглядеть. И он кончил строгим внушением: довольно неба и мудрости вещей, давайте больше простых гвоздей, откиньте небо, отбросьте вещи, давайте землю и живых людей. Другими словами, умейте найти революцию среди мелочей будней. Настроенные на высокий лад кузнецы ее не находили. К НЭПу, этим будням революции, они отнеслись как к обману, но чуть не как к измене со стороны правительства. Надо прибавить, что из кузнецов никто не был членом партии, но все были рабочие. Наоборот, вернувшаяся с фронта комсомольская молодежь была партийна, но не связана с рабочим бытом. Для власти появление на сцене этого поколения было чрезвычайно удобно, им она сменила кузнецов. Так отошел в прошлое и третий претендент на литературную власть донеповского периода. С чем же выступило молодое поколение комсомольцев и красноармейцев в литературе? Оно не только возобновило притязание Богданова и пролеткульта на диктатуру в литературе, но и пошло значительно дальше. Вместо требования независимости литературной организации, оно потребовало передачи диктатуры над литературой непосредственно партии и на первых порах отвергло даже те скромные уступки, которые Богданов соглашался сделать старой литературе. Для организации борьбы за свои требования молодежь объединилась в особые группы «Октябрь» и «Молодая гвардия». Группа «Октябрь» организовала позднее Всесоюзную ассоциацию пролетарских писателей, ВАП, для которой и требовала передоверия диктаторской власти. Примечание четвертое. Российская ассоциация пролетарских писателей, РАП, отделение РАПа в Москве, МАП в Ленинграде, ЛАП. Конец четвертого примечания. Страница 375-я. В тезисах платформы группы «Октябрь» и в резолюции Первой всесоюзной конференции ВАПа по докладу Вардина и высказана была эта ультрарадикальная позиция комсомольского молодняка. Здесь появилась формула, ставшая ходячей. Пролетарской является такая литература, которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата, как переустроителя мира и создателя коммунистического общества. Одного признания пролетарской литературы уже недостаточно. Обязательно признание принципа гегемонии этой литературы и борьба за поглощение ею всех видов и оттенков буржуазной и мелкобуржуазной литературы. Ибо господство пролетариата несовместимо с господством непролетарской идеологии, а, следовательно, непролетарской литературы. Всякие разговоры о мирном сотрудничестве есть реакционная утопия, связанная с ликвидаторской позицией оппозиции внутри РКП. Напротив, на арене художественной литературы происходит непримиримая классовая борьба за гегемонию над промежуточными элементами. Это путь захвата власти пролетариатом в области искусства. С этой точки зрения все прошлое литературы объявляется контрреволюционным, и первые контрреволюционеры-попутчики, искажающие революцию, зачастую клевещущие на нее, пропитанные духом национализма, великодержавности, мистицизма. Смотрите ниже о Пельнике. Это значило бить стекла, как выразился Радок, и позиция напостовцев «Октября» и «Молодой гвардии» вызвала сопротивление внутри самих партийных людей. В этом отношении руководящую роль сыграл критик Воронский, только что освободившийся в 1921 году от своих военных обязанностей и принявшийся за издание толстого журнала «Красная новь». Этой задачей было собрать около журнала литературные таланты, примирившие их с революцией. Осуждая уход от литературы правого крыла писателей, обличая реакционные настроения Белого и Замятина, Воронский, однако, находил, что ставить крест на стариками агулом сплошь неправильно и неразумно, ибо их голос будет слышен, они еще скажут свое слово. Сам, принадлежа к старому подполью, Воронский с сокрушением видел отрыв от него комсомольского поколения. Он боялся разрыва культурной преемственности и хотел, чтобы новый писатель вел борьбу во имя старых славных заветов. Он не мог, конечно, не заметить, что в левом лагере больше деклараций, чем художественных достижений, и что почти все выяснившиеся таланты в лагере попутчиков. И «Красная новь» сделалась прибежищем попутчиков, почти все они прошли сквозь ее страницы. Свои литературные взгляды Воронский вел от Белинского и Плеханова. Для него искусство есть как наука познания жизни, но только не путем ума, отвлечения, анализа, а путем чувства, образа, синтеза. страница 376. Поэтому художественное познание должно быть объективно и точно. Когда объективная правда данному классу невыгодна, то у тенденциозного художника получается искажение действительности, псевдоискусство, псевдонаука. Но у художника подлинного всегда, помимо классовой идеологии и психологии, которая в эпохе расцвета может и соответствовать истине, должны иметься элементы объективной истины. Поэтому-то нельзя отбрасывать оголом даже и буржуазное искусство. Подчеркивая именно познавательную сторону искусства в противоположность организационной точки зрения напостовцев, Воронский приобретал базис для защиты творчества попутчиков, раз они являлись подлинными художниками. Изображая и отражая настоящую жизнь, говорил он, помогая познать ее, они в этом смысле способны и организовать психику читателя в нужном направлении. Основным критерием Воронского таким образом сделался постепенно критерий художественный, а не публицистический. Естественно, что с выступлением младшего поколения, к которому Вронский относился покровительственно, но не щадил его камчеванство, самодовольной рекламы, кружковщины и невысоко ценил его первые достижения, полемика чрезвычайно обострилась. Воронскому пришлось защищаться и нападать. В борьбе он подчеркнул еще отчетливее свою позицию. Никакого пролетарского искусства у нас нет, у нас в лучшем случае есть искусство, целиком органически и преемственно связанное со старым. Разумеется, пролетариат, буржуа, мелкий буржуа пользуются искусством для разных и часто противоположных целей. Но отсюда еще нисколько не вытекает деление искусства, науки, культуры по трем категориям – буржуазной, пролетарской, мелкобуржуазной, ибо на деле пока есть культура, наука, искусство прежних эпох. Свою науку, свое искусство, свою литературу создаст на основе новой материальной базы человек будущего социального строя. Пока же в переходное время, особенно в России, как бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры. Воронский мог смело стоять на этой позиции не только по ее внутренней правоте, но и потому, что тут уже повторял мнение влиятельных вождей пролетариата Троцкого, Бухарина, Луначарского. Троцкий пошел еще дальше Ленина в своем отрицании особой пролетарской культуры. В своей книге «Литература и революция» Троцкий исходил из мысли, что теперь идет военная борьба, а не строительство культуры, и что в эту кратковременную переходную эпоху 20-30-50 лет, которая займет мировая пролетарская революция, у пролетариата попросту не хватит времени на создание пролетарской культуры. А культурное строительство будущего после отмены диктатуры не будет уже иметь классового характера, ибо классы будут уничтожены. Страница 377. Строительство буржуазной культуры потребовало не менее 5 веков. Ясно, что для пролетариата до того времени, когда он перестанет быть пролетариатом, остается лишь путь ученичества, конкретнейшее культурничество, рост грамотности, просвещение, рабкоры, кино и так далее. Одни верхи классов не могут построить культуры лабораторным путем, за спиной класса. Так утопическая исходная точка приводила Троцкого к выводам, согласным со здравым смыслом. Могут быть отдельные талантливые поэты из рабочих, но это не есть еще поэзия класса. Нельзя создать пролетарскую литературу кружковым лабораторным путем, как думают напостовцы. Отсюда получился и практический вывод. Область искусства не такая, где партия призвана командовать. И уж во всяком случае партия не может стать и не станет на позицию литературного кружка, конкурирующую с другими. Приблизительно к тому же выводу пришел и Бухарин, находивший, что регулировать государственной властью пролетарскую литературу значило бы погубить ее, лишить уроков жизненной борьбы. Примечание 5. Разница с Троцким состояла лишь в том, что Бухарин признавал наличность первых ростков пролетарской литературы уже в настоящее время, не считая очевидно, что промежуточный период диктатуры будет так скоротечен, как полагал Троцкий, теоретик перманентной революции. Конец 5 примечания. Вообще Бухарин стал на социологическую точку зрения и в этом смысле резко критиковал школу формалистов, доказывая, что не форма, а эмоциональный характер материала является существенным для искусства, и, следовательно, необходимо изучать связь формы с общественной психологией и идеологией. Школа Воронского и получила название социологической, в противоположность как формалистам, так и напостовцам, не желавшим копаться в психологии и самоанализе. Дальше всех навстречу Воронскому шел, конечно, Луначарский, более знакомый с сокровищами западной литературы и искусства. «Талант, как бы ни был он употреблен, всегда должен находить себе оправдание в наших глазах», — говорил он. «Защита старого искусства как источника для нового творчества творчества составляет несомненную заслугу Луначарского. Все ценное в произведениях веков и народов является неотъемлемым содержанием сокровищницы общечеловеческой культуры. Таков его основной принцип. Пока в бурях революции пролетарская культура сравнительно бедна, будем ждать в страстной борьбе за сохранение всего лучшего, что прошлое оставило нам от грозной разрухи, и за расчистку путей к грядущему. С этой точки зрения Луначарский протестовал против не по разуму усердных сторонников пролетарской культуры из пролеткульта, против не считающихся с особыми законами художества напостовцев и против отталкивания от партии непролетарских художников, выходящих главным образом из интеллигенции. Страница 378. Спор, в дальнейшие подробности которого мы здесь входить не можем, настолько обострился, и притязания напостовцев были настолько назойливы, что правительству пришлось вмешаться. Отдел печати ЦК РКП созвал совещание 9 мая 1924 года. Успех на нем был обеспечен течению Воронского, так как он представлял тогдашнюю правительственную точку зрения. Когда левый критик Авербах бросил ему на совещании 9 мая обвинение, в 1921 году Воронскому была поставлена определенная задача, ему было поручено разложить буржуазного писателя, а он выполнил ее однобоко и чрезвычайно неудовлетворительно, начав с разложения пролетарских писателей, то Воронский смело отпарировал нападение. Речь идет о позиции, которую веду не я, а наши руководящие органы. Я каждые 1.5-2 месяца проверяю свою тактику, советуюсь с товарищами, а напостовцы действуют дубьем и разгоняют не только попутчиков, но и пролетарских писателей. Однако, имея в виду ослабить позицию противников, писатели группы Воронского направили в совещание коллективное заявление, в котором делали новые уступки коммунистам. Они признали, во-первых, что пути современной русской литературы, а стало быть и наши, связаны с путями советской по Октябрьской России. Оговаривая художественные права индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего, они подчеркивали, что такое понимание разделяет с ними целый ряд коммунистов, писателей и критиков. Далее они приветствовали новых писателей, рабочих и крестьян, входящих сейчас в литературу, а ни в коей мере не противопоставляли себя им и не считали их враждебными или чуждыми себе. Признавая возможность ошибок, они протестовали против огульных нападок на постовцев и их критики, выдаваемой при том ими за мнение РКП в целом. Примечание шестое. Интересно отметить подписи под этим заявлением. Подписались Сокулин, Никандров, Катаев, Яковлев, Козырев, Пельняк, Клычков, Соболь, Есенин, Герасимов, Кириллов, Эфрос, Соболев, Лидин, Мандельштам, Львов, Рогачевский, Поляков, Бабель, Толстой, Зозуля, Пришвин, Волошин, Федорченко, Орешин, Вера, Инбер, Тихонов, Зощенко, Полонская, Слонимский, Каверин, Всеволод Иванов, Никитин, Шишков, Чапыгин, Шагинян, Форш, то есть начиная с самых правых из попутчиков и кончая пролетарскими поэтами кузницы. Напостовцы остались в стороне. Конец шестого примечания. Очевидно, не без влияния этих заявлений совещание 9 мая приняло принципиально компромиссное решение, но с практическим наклоном в пользу группы Воронского и против претензий напостовцев. Ту же компромиссную позицию занял 13-й съезд РКП в своей резолюции о печати, а резолюция ЦК РКП конец июня 1925 года разработала ее в целый трактат о политике партии в области художественной литературы. Страница 379. Конечно, тут было признано, что мы вступили в полосу культурной революции и что завоевание позиций в области художественной литературы рано или поздно должно стать фактом. Но эта победа отнесена в неопределенное будущее. В настоящем же нужно помнить, что эта задача бесконечно более сложная, чем другие задачи, решающиеся пролетариатом. Необходимо признать и то, что классовая природа искусства вообще и литература, в частности, выражается в формах бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике. Вследствие этой сложности вышло так, что часть старой и новой интеллигенции тянет к народившейся новой буржуазии, тогда как класс культурно подавленный не мог выработать своей художественной формы, своего стиля.